заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Нього чули всі, але мало хто знайомий особисто. Хто він? Програма про найкультовішу особистість у світі.
Дев'ять ефірів ми говорили о творце всього сущого, о самій противоречивій личності, о самій обсуждаемой, самій непостижимой і с одной стороны непонятной, а с другой стороны понятной личности, мы говорили о Боге. Девять эфиров мы пытались и узнавали, что он, кто он, что он из себя представляет, какова его сущность, каковы его качества, как он себя проявляет в этом мире, как мы можем узнавать о нем, как мы можем строить отношения с ним и что он хочет от нас. И сегодня у нас 10-й эфир. Это финальный эфир цикла наших программ под названием «Кто он?». Сегодня, так как это финальный эфир, вам, дорогие слушатели, можно будет абсолютно все. Что я имею в виду? Друзья, вы можете сегодня задавать абсолютно любые вопросы, связанные с тем, кто у нас, собственно говоря, в центре внимания, с Богом. Все, что, может быть, не подходило под тематики предыдущих эфиров, но вас это очень волнует, вас интересует, вас, может быть, не дает покоя любопытство, просто живой интерес, пожалуйста, абсолютно разные вопросы, абсолютно любые, связанные, конечно же, с тем, кого мы обсуждаем. Вот уже 10 эфиров, 10-й эфир. Если бы речь шла о людях, мы бы сказали тем, кому перемываем косточки, вот уже 10-й эфир. Пожалуйста, спрашивайте, не стесняйтесь. Я напомню, что меня зовут Любовь Гасанова, со мной в студии Сергей Накул, мой коллега, и христианский пастор, магистр теологических наук, и именно он, ему посчастливилось отвечать на мои и ваши вопросы, поэтому я надеюсь, что Сергея не испугала такая тематика разбросанная и неожиданности, которые могут прийти к нам в комментариях. Сергей, здравствуйте, и как вам тема,
которая отсутствует? Да, и добрый день, друзья. Это очень хорошо, что у нас формат такой передачи, на мой взгляд. Почему? Потому что наша жизнь тоже полна неожиданностей, и не знаешь, что нас ожидает, да, в следующие дни, или через минуту, или через 10 секунд. Поэтому это жизненная передача, да, и поэтому тот формат, в котором мы общаемся, это просто общение двух людей, которые на основании Библии, на основании того, что мы наблюдаем в творении, как раз и обсуждаем вот такого Бога и такого человека, как наш Бог Отец и Святой Дух.
Дорогие друзья, я еще хочу что сказать. Вы свои комментарии и вопросы можете писать под стримом на странице Facebook, странице Радио М, на странице Любовь Гасанова, на странице Сергея Николаевича. Пожалуйста, пишите, мы ваши вопросы будем зачитывать. И также мне бы хотелось вас попросить кое о чем. Если вы не первый эфир с нами, и вы уже слушали наши программы, напишите, пожалуйста, что было для вас полезным и интересным, что там, может быть, новое вы узнали о Боге, может быть, как-то по-другому его увидели, по-другому открыли что-то для себя. Нам очень интересно знать, насколько для вас было интересно и полезно то, что мы, собственно говоря, тут делали, и насколько по-новому или, может быть, глубже вы узнали того, кто достоин любых обсуждений и достоин внимания. Ну, а я начну пока что со своих вопросов. Сергей, где живет Бог?
Хороший вопрос. Люба, Бог находится везде. Это то, что мы читаем в Слове Божьем. Бог на небесах, Бог на земле, Бог повсюду. Но в то же самое время не стоит говорить о том, что если Бог повсюду, то Бог является всем. Да? Потому что христианское учение, оно отличается, например, от одного из направлений, да, религиозных направлений, которое говорит, что Бог везде и повсюду, и Бог является всем. Соответственно, мы также являемся частью Бога. Так вот, христианское учение четко, ясно и однозначно говорит о том, что Бог, с одной стороны, Он повсюду, а с другой стороны, Он отличается от своего творения. Существует огромное различия между Творцом и Творением. И мы опять возвращаемся к нашей первой передаче, а именно вот инфузории туфельки.
Да. Ну, хорошо, если Бог повсюду и везде, то есть у Него нет определенного места жительства, получается так. Ну, понятие рай, Царство Небесное, откуда тогда пришли эти понятия?
Из Слова Божьего, конечно. Слово Божье — это Библия, это Божье откровение. Когда апостол Петр говорит, что святые Божьи мужи, будучи движимы Святым Духом, они нам и написали вот те вещи, которые у нас есть сейчас в наличии. С одной стороны, однозначно, Бог находится повсюду, потому что Его качество, Его характеристика — это везде сущность однозначно. Но, с другой стороны, Библия говорит о так называемом особом месте пребывания Бога. Как вы отметили, это то, что называется парадис или парадаэзос, то есть рай, когда Господь Иисус Христос разбойнику на кресте сказал, что «ныне же будешь со мною в раю», то есть будешь сегодня в особом присутствии Бога. Что это? Многие люди, вот сейчас на Ютубе, если вы сейчас забьете «я видел раят», у вас будут многомиллионные ролики с просмотрами, и люди вам в подробностях будут описывать, что это, как они общались чуть ли не с самим Богом, как им показали и рай, и ад, и такие ролики довольно-таки популярны. Но апостол Павел, один из самых плодовитых авторов Святого Писания, который был движим Святым Духом, он говорит, что я дошел до третьего неба благодаря Богу. И дальше он говорит, что я просто видел там определенные вещи, слышал определенные вещи, но он подробно нам ничего не описывает. Он просто говорит, что это место особого пребывания Бога. Как это описать невозможно? И вот просто сравните, да, апостол, который умер за Господа Иисуса Христа, который написал такую большую часть посланий в Новом Завете, и многие люди, которые утверждают, что якобы они видели рай ад. Я таким людям не доверяю и не верю. Апостол Павел, доверяю.
Я думаю, что есть подозрение, что это просто игры разума такие. А скажите, третье небо, что это такое? Я так зацепилась, думаю, интересно стало.
Да, это очень интересный момент. Почему? Потому что, смотрите, с 61 года Советский Союз уже покорял космос, да, и знаменитые вот эти атеистические высказывания пропагандистские, что наши космонавты, они были в космическом пространстве, никакого Бога там нет. Я помню, как сейчас этот плакат с изображением стилизованным Юрия Гагарина, вот, который как бы находится в космосе, говорит, Бога нет, не вижу его, да, но это смешно, потому что уже в древние времена конкретно говорилось, что есть несколько пониманий небес, да, небо, как бы первое небо — это наша атмосфера, второе — это, соответственно, то, что уже за нашей атмосферой, там, то, что мы можем назвать какой-то степени космическим пространством, хотя в те времена таких пониманий, конечно же, не было. А третье небо — это как раз вот то небо, это место особого пребывания Бога, которое недостижимо до нас. Поэтому, ну, естественно, что летчики, космонавты, которые были в нашем там стратосфере там, и так далее, вот, они не могли видели Бога, да, или точно так же, как они были в открытом космосе, конечно же, они не видели Бога, потому что они считали, по всей видимости, то, что говорится в Писании, о третьем, так называемом, небе.
Сергей, ну получается, о рае мы фактически ничего не знаем, кроме того, что это место особого пребывания Бога.
Рай — это место пребывания с Богом. Там, где Бог, особое отношение с Богом, это и есть рай на самом деле. Uh-huh. И вот это мы уже можем предвкушать, ощущать немножечко уже на земле, когда мы общаемся с нашим Богом. Вот эти особые есть периоды в нашей жизни, когда мы испытываем, да, особое присутствие Божье, когда мы просто преисполнены какой-то сверхъестественной переживаниями определенными, когда мы читаем Библию, когда мы размышляем о Боге. То есть вот это уже какое-то такое вот предвкушение того, что будет в будущем.
А про ад хочется спросить. Об этом что-то написано в Библии? Что-то такое?
Да, в Библии очень много написано о месте, которое мы называем ад. Единственное, что я хотел бы обратить наше внимание, что то, что говорит Библия об аде, и то, что пишет, например, Данте Алигьери в своей «Божественной комедии», это две большие разницы. Потому что, к сожалению, большому на понимание ада и на непонимание ада повлияло как раз вот в большей степени в западном мире именно «Божественная комедия» Данте Алигьери. И многие образы, которые там представлены, которые потом высмеивались в так называемой атеистической пропаганде и в некоторых других религиозных направлениях, ничего общего по отношению к Библии не имеет. Или вот в нашем народном творчестве, да, когда даже в фильмах показывают, там, я помню, фильм один еще в Советском Союзе был снят, о казаках, как они попали в ад, и там вот эти котлы со смолой, черти бегают. Друзья мои, ну ничего этого в Библии нет. Библия нам не описывает детально и подробно, как рай, точно так же она детально и подробно не описывает нам это состояние, которое мы называем адом, и которое используется и другие выражения в священных писаниях. Ад — это прежде всего... Посмотрите, да, зачастую люди уже здесь на земле говорят, что моя жизнь — это сплошной ад, реально. Вот если мы уже можем немножко предвкушать, что такое рай, мы уже на земле, на собственной шкуре уже можем ощутить, что такое ад. Это место, когда я нахожусь вне Бога, без Бога, и у меня нет желания быть с этим Богом. То есть я продолжаю эту жизнь, но жизнь, которую я сам избираю. Как это будет, я не знаю, потому что Слово Божие описывает нам это состояние. Это очень неприятное, это болезненное состояние. Это состояние, когда не Бог нас туда ввергает, да, Слово Божие четко и ясно говорит, а сами мы выбираем подобный путь. Поэтому, говоря как о рае, так и об аде, нам, с одной стороны, следует руководствоваться тем, что говорит Библия. Со второй стороны, нам нужно видеть о том, что Библия очень скупо описывает как одно состояние, так и другое, но показывает последствия, которые будут. Вот. И третье, поменьше руководствоваться роликами на Ютубе, да, когда там специалисты выступают, у них все черно-бельно, они все знают, они вам расскажут. Это захватывает, конечно, людей, но не отношение к Библии, да, однозначно, 100%. И люди не довольствуются вот такими вот, казалось бы, ну, не совсем будоражащими воображениями вещами, которые изложены в Писании. А знаете, я вот еще помню, как в начале 90-х нас учили определять, где подделка, где качественный продукт, а где некачественный. Там, где упаковка простая, там черно-белая, но она добротно качественная. Это хорошая там какая-нибудь продукция, электроника. Там, где все яркое, пестрое, вот, казалось бы, ну, вот манит оно, то вот можешь уже знать, что действительно это плохая аппаратура. Так оно и получается.
Сергей, а что в Библии написано относительно того, что нас ждет в финале после смерти? Есть какая-то конкретика и конкретное представление? Вот есть же представление о том, что человек попадает в какие-то там чистилища, очищается, там проходит какие-то еще мытарства. Ну, я не сильна в этой, как бы, теме, но мне действительно очень интересно узнать, что человека ждет после земной жизни. Какой финал?
Библия, по большому счету, не проводит большого различия между этой жизнью и жизнью, которая будет в дальнейшем. Потому что с кем мы здесь, с тем мы и впоследствии будем. Если мы с Богом, то мы знаем, что мы будем продолжать жизнь с Богом. И очень важный момент заключается в том, что когда даже Господь Иисус Христос говорит, что ныне же будешь со мной в раю, разбойнику на кресте, Он показывает не конечное место предназначения. Это очень важный момент, потому что зачастую в современной христианской среде есть такое одухотворенное понимание христианства, которое больше связано с древнегреческими философскими представлениями того же самого Платона, нежели с библейским учением. Дело в том, что говорится о том, что душа возвращается к Богу, но это не последнее состояние человека, потому что мы ожидаем чего? И мы исповедуем это в апостольском символе веры, который равнозначен для всех христианских направлений. Мы ожидаем воскресения тела. Мы ожидаем воскресения тела, восстановления первоначального Божьего замысла, который и описывается в первых главах Бытия. Для чего Христос воплотился? Для чего человек жил на этой земле? Почему он умер именно в человеческом теле? Почему он воскрес в том же самом теле, только преображенном, с теми же характеристиками, так что он мог кушать, у него были физиологически определенные вещи, для того, чтобы и мы были воскрешены в этих же телах, но преображенных согласно преображенному состоянию Христа. Для чего? Для того, чтобы и в дальнейшем жить на новом небе и новой земле с флорой, с фауной. Бог не для того создал разнообразие этого мира, для того, чтобы взять, уничтожить, и потом мы где-то там на облачках находимся. Нет, друзья мои, первоначальный Божий замысел — это эта вселенная, которая у нас есть. Это наша дорогая земля. Просто будет очистительным огнем уничтожен грех, нечестие, и праведное наследует землю. Вот и все. Очень просто на самом деле. Христос пришел для того, чтобы восстановить то, что было утрачено в Эдемском саду. По этой причине последние главы книги Откровения, которая является последней книгой Библии, является параллелью первым главам книги Бытия, мы видим что? Мы видим тоже сад, но это уже не просто сад, это уже преображенный сад, это город-сад. Это уже не просто в зачаточном состоянии, это уже цивилизация целая, которая опять же наполняет наше небо, наши земли. Я уверен, что это будет продолжаться и тем, что мы будем распространяться на других планетах, будем заселять нашу Вселенную, потому что это Божье вселение для своего народа. И на самом деле все эти наработки, наука, искусство, все то, что самое прекрасное было, является проявлением Божьего дара к людям, оно и дальше будет развиваться во славу Бога. Только уже не будет греха.
На самом деле, я даже не знаю, какие слова сейчас подобрать, для того, чтобы описать свое удивление, что ли, для того, чтобы выразить, что я чувствую после того, что вы сказали.
Хотите бросить меня чем-то тяжелым?
Нет, наоборот. Я как-то, да, я, если честно, вы сейчас для меня открытие совершили.
То Люба, есть, придется еще 10 передач.
Да, да.
Тогда. Да.
Потому что в моем понимании было то, что рай — это, по сути, финал.
Нет.
И о телесном воскресении, и о воссоздании я как-то вообще, если честно, не думала.
А вы почитайте, сколько, как часто говорится именно о телесном воскресении. Почему Христос стал именно человеком, понимаете, в нашей плоти? Почему это настолько важно? Почему настолько важно, чтобы было именно телесное воскресение? Христианство — это самое материальная религия, не материалистичная, да, материальная религия, потому что христианство никогда не говорило, что окружающий наш мир греховен и порочен сам по себе. Бог сотворил этот мир, наш мир, это его мир, со всем разнообразием флоры, фауны. Он создал человека именно в теле Адама и Евы, как Божьи образы. Для чего? Чтобы они плодились и размножались, наполняли землю и возделывали землю, как сад. Да, поэтому мы ответственны за нашу землю, за экологию, за многие другие вещи. Это не является, конечно, первичной обязанностью церкви, но оно является следствием из Божьего призвания, которое Он нам дал. А на самом деле вот это сужение христианского учения и Евангелия к выборочному спасению отдельно взятых душ, вот что задача Бога просто вырвать там людей, отправить их на небеса, ну, извините, это не целостное понимание библейское, которое мы видим от самого начала описания, да, в книге Бытия и затем уже в книге Откровения.
Сергей, ну вы хотите сказать, что у Бога нет избранных?
Есть. У Бога есть любимчик, и у Бога есть избранный. Это Господь Иисус Христос. Сей Сын мой возлюбленный, который мое благоволение. Любовь к Сыну проявляется в нем, возлюбленному Сыну. И все те, кто верою пребывает Сыном, эта любовь изливается и на них. Поэтому очень часто в посланиях и вообще в Новом Завете есть это выражение «эн Христу». На греческом оно означает «во Христе». Оно больше всего раз используется для описания наших взаимоотношений со Христом. То есть тот, кто верует, принимает Христа и пребывает во Христе, он является любимым сыном и дочерью, возлюбленным. Почему? Не по собственным каким-то заслугам, а благодаря тому, что он во Христе. Поэтому все, кто во Христе, они избраны Богом.
Вы знаете, есть такое мнение относительно того, что к Богу, в принципе, приходят только те люди, которых Бог выбирает для себя. Ну, то есть Он с ними как-то особенно работает, там Дух Святой касается их сердец, и таким образом они, эти избранные, в общем-то, приходят. И что если Бог не избирает человека, то, в принципе, Он там что, старайся, не старайся, но не судьба.
Смотрите, то есть этой теме нужно посвятить несколько передач, однозначно. И я как раз представитель этого учения. Просто в наших передачах я никогда это не выпячивал, да, потому что наша передача, она предназначена не для популяризации учения моей конкретно вот церкви, хотя я придерживаюсь его. Единственное, что я могу сказать, что зачастую это учение о предопределении, о Божьем избрании, оно искаженно воспринимается, не рассматривая тот контекст, в котором оно исторически развивалось, и не понимая, что вкладывалось в это. То есть всегда мы должны помнить самое главное. «Приходящего ко мне не сгоню вон». Да? Это очень важный момент. Бог призывает, придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Да? Бог говорит о том, что я не отвергну грешника, но если грешник приходит ко мне, я приму его. То есть это все Божье слово, и мы должны серьезно принимать, и не будет такого, что, как вот говорят, ну как это так, вот человек, он любит Бога, он хочет быть с Богом, он стремится быть с Богом, а в конечном итоге его скажет, уходи от меня, ты не избранный мной. Это карикатурный образ, которого ничего общего не с библейским учением не имеет, ни с тем учением, которое называют зачастую кальвинизмом, да, или реформатским богословием. Но это те вещи, которые я бы не хотел затрагивать, потому что если мы сейчас начнем обсуждать этот именно вопрос, то нам не хватит ни этой передачи, ни следующей, да, например. Поэтому самое главное, что вы должны помнить, что вот каким образом возлюбил Бог мир. Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот и все. Поэтому Христос говорит, вот я, да, Отец не говорит, вот Сын, прими его как дар, и ты тогда получаешь спасение. Этого более чем достаточно. Все остальные вещи, это уже то, что необходимо обсуждать более подробно и детально, рассматривая различные тексты священных писаний.
Мы продолжим обсуждать после буквально коротенькой музыкальной перебивочки, а я пока буду переваривать то, что я услышала.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Это программа «Кто он?», финальный эфир. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз хочу напомнить, что вы можете задавать абсолютно любые вопросы, которые вас интересуют, связанные с Богом, с тем, что Он для нас приготовил, или что Он от нас хочет, или как мы можем строить с Ним отношения. Абсолютно все, что вас интересует, пожалуйста, пишите комментарии под стримом на странице Радио М в Фейсбуке, на странице Любовь Гасанова, Сергея Николаевича. С удовольствием зачитаем. Сергей, а у меня такой вопрос.
Давайте.
Книга Откровения. Для меня тоже одна из таких самых таинственных и для меня страшных книг. Но я слышала от вас неоднократно о том, что это такая хорошая книга, позитивная.
100%.
Обнадеживающая.
Да.
А меня пугает немножко. Там, в принципе, это, насколько я понимаю, это книга о последнем времени, да, и о том, что будет опосля всего. То есть Армагеддон, вот эти вот слова, которые у многих на устах. К чему все это? Вот мне иногда кажется, что Бог — это такой режиссер, который вот блокбастер снимает, и там прям, ну, страсти.
На самом деле, если бы мне сказали, какой вы, пастор Сергей, порекомендуете книгу «Утешение», а я однозначно бы порекомендовал бы книгу «Утешение» для христиан, та книга «Откровения». Нет ничего более утешительного, нет ничего более такого гарантирующего утешения, как именно книга откровение, которое в первую очередь было дано первой церкви, ранней церкви, которая находилась в особых условиях гонений, преследований, когда очень многих уничтожали физически, когда христиане были врагами государства. И, по сути, книга Откровения является диссидентской литературой. Я еще раз подчеркиваю, книга Откровения была диссидентской литературой. Почему столько образов? Потому что только те, кто были, как называют, в теме, могли понимать, кто скрывается за этими образами. И христиане первого столетия, которые столкнулись с вот этой репрессивной системой, которая представлена в образе великого дракона, да, это Римская империя, там это показывается проявление сатанинской системы, которая управляется сатаной. Эта книга показывает следующее, и очень важно это увидеть. Агнец уже победил дракона. Христиане первого столетия, когда читали эту книгу, они понимали, несмотря на то, что дракон, эти звери, несмотря на то, что Антихрист настолько могущественный, Агнец уже победил. Агнец уже победил и уничтожит его окончательно в определенное время. Эта книга давала утешение христианской церкви и понимание того, что есть свет в конце туннеля, не просто свет, а яркий, мощный свет, который рассеет в конечном итоге всю тьму. И вот эти все жертвы, эти все смерти, они не напрасны, они являются неотъемлемой частью того, как дальше Агнец будет побеждать дракона. Поэтому там и говорится о мучениках, что они победили дракона. Да, они победили дракона чем? Тем, что они погибли. Погибли точно так же, как умер наш Господь Иисус Христос, описываем здесь как Агнец. В центре книги Откровения является небесное поклонение, когда церковь на земле призывается обращать внимание, не сосредотачиваться только на ужасах, которые их окружали, и поверьте, они испытывали намного ужаснее состояние, чем, допустим, мы в Украине христиане. Мы вообще как бы живем очень хорошо в этом отношении. Комфортно. И это книга Откровения. Что такое Откровение? Да? Апокалипта. Апокалипта означает «открыть», развернуть. И вот она разворачивает перед церковью на земле, разворачивает небесное видение, где показан сидящий на престоле Агнец, который уже умер за свой народ, уже победил дракона, и она призывает смотреть на него, на победителя, говоря, что он уже победил. Все, что с вами происходит, они не победят. То есть, поэтому удивительная вещь заключается в том, что несмотря на столетия гонений, это не значит, что там постоянно были гонения, спорадически они появлялись, периодически появлялись. Несмотря на это, в 4 столетии Римская империя, которая ранее преследовала, когда, казалось бы, надежды никакой нет, она становится, по сути, империей, которая сначала делает христианскую религию законной религией, да, религию Элисита называлась это, а впоследствии она становится настоящей религией, господствующей религией именно Римской империи. Поэтому то, что описывалось в книге Откровения, она в первую очередь давалась для христиан первого столетия, но имеет непосредственное утешение.
То есть вы хотите сказать, что это были описывались времена, ну, те времена, да?
Однозначно, да, 100%. Угу. Поэтому она и была дана христианам первого столетия. Зачем? Представьте, они страдают, их убивают, преследуют. А Иоанн говорит, вы знаете, что, вот я хочу, чтобы удовлетворить ваше праздное любопытство, узнать, что будет в 20-м столетии или 21-м столетии. Вот
хорошо,
я вам пишу.
Тогда почему эту книгу воспринимают как прогноз на будущее?
Это зависит, да, это зависит
от пророчества.
Да, это зависит от того, как мы подходим к толкованию этой книги. Если мы изначально, у нас предпосылка, что эта книга является у нас пособием по последним временам. И, кстати говоря, каждый, кто так считает, он примеряет эту книгу именно к своему времени, да? И смотрите, в 20-м столетии, особенно во второй половине 20-го столетия, сколько было книг написано, да, о последнем времени как раз вот на основании книги Откровения и о том, что все это уже последнее время, вот все признаки показаны.
Признаки, да, можно...
Авторы эти, друзья мои, давайте будем честными, авторы заработали многомиллионные гонорары, на самом деле, хорошо устроились, скажем так, да?
На прогнозах на будущем.
Да, но так ничего этого и не произошло на самом деле. Это постоянно откладывается. Есть аспект будущего книги Откровения? 100% есть. Он заключается в том, что в конечном итоге будет новое небо и новая земля. Бог осуществит свой замысел, который он сказал Адаму и Еве еще в 3 главе Бытие, что я восстановлю все, и опять у вас будет общение со мной особое на новом небе, на новой земле, в городе-саде, в цивилизации сада, которым просто не будет греха, порока и нечести. И, наконец-то, новое обновленное человечество под господством Агнца, оно будет прославлять Отца Небесного, теперь исполняя его первоначальный замысел. Не только распространяясь по земле, но вот сейчас даже уже начинаются разработки Марса и так далее. Это уже только предчувствие того, что будет миллионы и миллионы лет в будущем с новой цивилизацией во Христе.
Хорошо, Сергей, но вот относительно начертаний, там 666 да. и так далее, вот это что, это пророчество или это...
Апостол Иоанн говорит о своем времени. Апостол Иоанн, смотрите, выборочное какое прочтение. Люба, выборочное прочтение. Кстати, время у меня
я
есть.
Я сегодня открываю для себя столько нового, чувствую, что...
Наши друзья могут не соглашаться со мной однозначно, но я не говорю, что это ново. Вот, касательно как раз воскресения тел, это как раз ортодоксальное христианское учение. Просто многие позабыли его. Оно всегда существовало, но во всех наших вероисповедных документах, заложенных христианских, обязательно для всех направлений, что православие, католичество, протестантизм. Так вот, у нас часто избирательное мышление обусловлено как раз современной литературой. К сожалению, большому современная христианская художественная литература, на мой взгляд, она пишется людьми, которые далеки от богословия, от библеистики, и по этой причине они могут подать красивый материал. Это будет будоражащее воображение материал, как вот, допустим, работа Left Behind, оставленная. Это особая тема, связанная с так называемым учением о восхищении церкви. Но что мы видим в книге Откровения? Мы видим в книге Откровения два рода людей. У одних начертание Бога на их челах, Люба.
Об этом я как-то...
И это неоднократно говорится. У этих людей уже есть начертание Бога на их челах.
И что это значит?
Это означает принадлежность Бога. Не забывайте, что книга Откровения — это образная книга. Там много... Мы же не говорим о том, что мы встретимся с Господом Иисусом Христом как с Агнцем, с семью рогами и семью очами. Но ведь другие могут сказать, ну, он же описывается таким образом. Там он описывается, но это образ, за которым скрывается реальность. То есть закладывается определенный смысл в это. Точно так же, если мы говорим о начертании зверя, имеем ли мы какую-то определенную чипизацию, да, либо мы говорим о том, что это образ. И что этот образ означает? Этот образ означает, кому ты принадлежишь. На ком у тебя, кого у тебя начертание, тому ты и принадлежишь. Mm-hmm. Поэтому было два рода людей в Римской империи во время написания книги Откровения. Это род Божий, избранный Божий народ, избранный остаток, который свидетельствовал Господе Иисусе Христе, несмотря на гонения, репрессии и так далее. И люди, которые были частью системы, которые заставляли их прогнуться под изменчивый мир, принести жертву императору, вот, и сказать, что император является царем, Господом и Спасителем, да, твоим, мира, потому что мир — это был тогда Римская империя. Они сказали, нет, не можем этого сделать, потому что Господь Иисус Христос есть, наш Господь, наш Спаситель, и Он есть Куриос, то есть владыка всего сущего. А это уже было, друзья мои, политическое самоубийство. Это уже был враг народа, которого нужно было, враг государства, которого нужно было уничтожить. У меня есть свой канал, так и называется, Сергей Накол на Ютубе. Вот как раз там рассматривается более подробно о числе зверя, о многих-многих других вещах. Угу. Кому будет интересно, пожалуйста, заходите смотреть. Потому что еще мы не можем сейчас подробно все эти вещи.
Конечно.
Моя сейчас задача просто разрушить ваш мир и, может быть, мир некоторых наших радиослушателей и радиослушательниц, и которые нас смотрят. Вот. И побудить, начинать исследовать все эти вещи. Поэтому я еще раз говорю, друзья мои, я не говорю что-то уникально особое, которая появилась из ниоткуда. На самом деле, я вам говорю, учение, христианское учение, которое существовало в течение многих и многих столетий.
Ну, я теперь понимаю, почему вы говорите, что «Откровение» — это книга утешения. Потому что, если честно, после ваших слов я немножко выдохнула. Думаю, так, хорошо.
Смотрите, Люба.
Потому что ожидание чего-то страшного, оно реально напрягает.
Смотрите, Писание не сосредотачивает наше внимание на Антихристе, на Сатане, на этих зверях, да, на драконе. Оно сосредотачивает наше внимание в центре книги «Откровения» не эти товарищи. В книге «Центре Откровения» позитив, позитив. Мы кого видим? Мы видим Отца, сидящего на престоле. Мы видим там акция Господа Иисуса Христа, который уже победил, и Духа, который описывается как реки воды живой, освежающий, исходящий от престола. То есть сосредотачивается внимание на это, и через призму этого видения победителя уже, победителя. Мы смотрим теперь на реальность, которая нас окружает. Когда мы так рассматриваем книгу Откровения, тогда это не будет то, что вот мы постоянно в страхе находимся. Почему вообще христиане должны вот это в таком страхе, в ужасе, вот скоро последнее время, скоро прошло. Радуйтесь! Господь же твой придет, ты с ним обнимешься.
Но по логике вещей, да. Те, кто не уверены в том, что...
Да, в этом вся и суть. Я сказал, что эта книга утешения не для всех. Она книга утешения для детей Божьих, которые любят Господа, и которые страдают, и которые зачастую не всегда понимают, что происходит. И у них тоже такое чувство из книги Откровения, когда души убиенных под жертвенников вопиют, Бог говорит, что «Господи, когда ты совершишь отмщение, справедливое отмщение, молиться о справедливом отмщении — это совершенно нормально, это в духе псалмов, о которых мы говорили». Все это есть в книге Откровения. На самом деле, когда ты так читаешь, ты понимаешь: «Yes! Мой Бог Христос, он не лузер. Он не лузер, и даже сейчас кажется, что, шеф, все пропало». Нет. Он умеет поставить потом шаг и мат так, что мало не покажется.
Сергей, для многих посвятить себя Богу и вот послушание Богу, то, о чем вы упоминали, мы говорили в предыдущих программах, это как бы означает отказаться от своей индивидуальности, от своей воли, от своих желаний. Так ли это? Вот вы христианский пастор, угу, и посвященный человек, посвященный Богу. Как это у вас происходит? И действительно ли это означает отказаться от себя?
Я не думаю, что я отказываюсь от себя. То, что, естественно, что твое служение, оно накладывает определенный отпечаток, и это связано с опытом, с мудростью, когда ты учитываешь контекст людей, с которыми ты общаешься, пытаешься найти какой-то ключ для общения, ты, когда ты видишь, что у одного человека один психотип, у другого человека другой психотип. Но смотрите, эти же вещи происходят с нами, и даже в светской среде, когда ты находишься на работе, ты все равно ты не можешь, да, говорить все, что думаешь, да, потому что ты учитываешь обстоятельства, что босс подумает.
Ну, конечно,
друзья мои, все это есть на самом деле, поэтому, когда говорят о том, что вот вам в церкви нужно себя сдерживать, вот то-то или то-то, не будьте лицемером, друзья мои, потому что в светской среде, и мы это прекрасно знаем, точно так же необходимо. И сдерживать себя очень часто люди ведут себя как двуличные люди, лицемерие огромное количество в корпоративном отношении. Не будем это скрывать, это все есть, просто нужно это признать. Смотрите, я сейчас не говорю о том, что мое служение, оно меня чего-то лишает. Наоборот, мое служение, оно как раз позволяет мне реализовать те таланты, те способности, которые у меня были уже изначально заложены. Я не я буду, если я не буду пастором. Вот что это очень важно понять в этом отношении. И кроме того, это не значит, что все прекрасно, замечательно, что нет никаких сомнений, борений, что у меня нет, что у меня полное послушание. Нет, я такой же человек. Я уже неоднократно упоминал в наших беседах, да, что у нас бывают и ссоры с женой. Я этого не скрываю совершенно. Главное то, что с Господом мы способны через эти ссоры приходить к определенному консенсусу и дальше двигаться вместе вперед и больше ценить и любить друг друга в этом отношении. Я простой человек со своими тараканами в голове, со своими ошибками, но тот, который по милости Божьей Господь Иисус Христос направляет. Да, я могу упасть, но Он берет, поднимает, говорит: Идем вперед, вперед. Спасибо, Господь Иисус, мы идем вперед.
Но хочет ли Бог вообще, чтобы мы отказывались от своей индивидуальности, от своей воли, от своих желаний для Него?
Во Христе наша индивидуальность, она как раз может реализоваться согласно тому творческому потенциалу, который заложил в нас изначально Творец. Да, поэтому не может такого быть, как подавление воли. Может быть реализация воли согласно Божьему замыслу. Конечно, если человек говорит, что я хочу творить свою волю и говорит о какого-то рода грехах, естественно, это не состыкуется как раз с Божьим замыслом, потому что ты не к этому был призван, как в послании Ефесянам апостол Павел говорит, что «Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог изначально предназначил нам исполнять». То есть здесь он показывает замысел Божий, реализация этого замысла. Когда это соответствует, тогда ты понимаешь, что ты реализовываешься таким образом, что те таланты у тебя, которые есть, те способности, которые у тебя есть, ты можешь это использовать. И, друзья мои, когда я это говорю, я не говорю сугубо только о церкви. Это очень важно, да, это то, что мы называем дарами Святого Духа. Но если мы качественно выполняем свою работу на рабочем месте, даже если это человек-дворник, будет человек сказать, я дворник, ну что я могу, как я могу Христу послужить? Да, я никто и ничто, и зовут меня никак. Нет, это не так. Если ты качественно заметаешь двор, который тебе ответственен, ты это делаешь во славу Христову, да? Если ты выполняешь качественно свою работу, это ты делаешь для того, чтобы прославить Христа таким образом, и ты будешь получить еще больше награду, чем тот человек или пастор, который всю свою жизнь проповедовал.
Сергей, вот говорят о свободе воли, да, о свободе выбора, что у человека есть свобода выбора, и Бог создал нас с такой опцией, выбирать. Я слышала не одно мнение нейробиологов относительно того, что свобода выбора и вообще свобода, так сказать, и выбор – это миф. Что на самом деле человек, на выбор человека влияет очень множество факторов, включая там запах, голодный ты или не голодный. Ну, то есть миллион таких факторов, которые мы не осознаем. И вот у меня в этой связи вопрос, то так есть ли у нас свобода выбора или нет?
Да, я понимаю, что очень многие нейробиологи, это называется еще нейрологический детерминизм, да, или некоторые даже называют этого нейрологическим кальвинизмом, приписывая одно из направлений христианских в этом отношении. Но, смотрите, это обусловлено чем? Опять же, предпосылками. Какие предпосылки у этих нейробиологов исследователей? Они изначально уже исходят из атеистических предпосылок, не сводя человека исключительно просто к такому механистическому набору биомашин, да, которые мы представляем. И в этом как раз и различие христианского учения. Потому что если же этим нейробиологам дать возможность на основании их предпосылок создать мораль, вот именно такого атеистического эволюционистского вида, то это будет страшная мораль на самом деле, потому что если у нас нет свободы воли, у нас нет выбора, а все обусловлено нашими определенным набором характеристик, ДНК, особенностями, обстоятельствами, тогда нет понимания ответственности. Если нет понимания ответственности, вся система возмездия, суда и многих других вещей, она попросту нивелируется. Поэтому каждый будет сказать, извините, здесь нет... Вот я изнасиловал...
Просто плохо пахло, поэтому я его ударил.
Да, я изнасиловал и убил столько женщин. Но, понимаете, это я предрасположен к этому. Я таким образом создан на самом деле. И так можно дойти до многих вещей. Библия четко ясно говорит, что, смотрите, без Божьего дыхания мы остаемся просто телом. Да? И в книге Бытия говорится, что когда Бог вдыхает в нас жизнь, мы начинаем быть душой живой. И душа живой — это не некая нематериальная эта вещь. Душа живая — вот, человек целостен. Не просто какая-то нематериальная оболочка, неизвестно где блуждающая. Настоящий человек, вот он, в теле, как создан был Творцом. И он наделяет его свободой выбора. Почему? Потому что свобода выбора, свобода воли — это неотъемлемая характеристика Божьего образа. Без этого мы не можем быть носителями Божьего образа. А это, в свою очередь, как раз и влияет на что? На нашу ответственность. И более того, есть такое выражение «будьте вильным» означает «будьте відповідальним». У меня даже футболка есть, это из Украинского католического университета. Футболка хорошая. Респект им за такое выражение. Не помню, кто из греко-католических священников это сказал, но сказал хорошо, что бути вільним означає бути відповідальним. Бог создал человека свободным, и эта свобода уже предполагает ответственность определенную. Поэтому мы не можем согласиться с таким вот сугубо материалистическим, механистическим восприятием человека, да, потому что тогда мы на самом деле, если будем последовательны, лишаем человека его достоинства, его определенного статуса, и это и далеко идущее последствие на самом деле. Поэтому ужасно представить, что если использовать это мировоззрение, вернее, использовать эти данные подобных предпосылок и создать на их основе мировоззрение. Мы уже немножечко с этим встречались в 30-40 годы в нацистской Германии. И вы помните, к чему это привело? И Советский Союз, и так далее.
Спасибо, Сергей. Ваш ответ меня очень удовлетворил. То есть у нас остается ровно одна минута. Сергей, у меня вот такой вопрос. За что вы благодарны Богу?
Я благодарен Богу за все на самом деле. Вот. И в каждый период своей жизни есть, естественно, что это может быть благодарность проявляться в каких-то особых, да, вещах. Да, там, допустим, вот у меня, допустим, прекрасно прошел день с женой, и я благодарен Богу, что у меня такая жена замечательная есть. Да, вот, или благодарю Бога за своих детей. Хотя далеко не всегда они меня радуют, но приходит тот момент, когда понимаешь, спасибо Господу за это. За каждый вдох, за каждый выдох, за то, что он дает мне такую возможность, за то, что он милость свою проявил ко мне. Ну, масса этих вещей. Невозможно просто вот сказать, за что конкретно ты благодарен.
Здесь и сейчас я благодарна Богу за возможность вообще разговаривать о нем, за возможность его узнавать и за вот 10 наших для меня невероятных и интересных эфиров, на которых я реально узнала много нового для себя. И сегодня еще буду продолжать переосмысливать. И думаю, что книга «Откровения» будет первая, которую я начну читать в ближайшее время. И я благодарна вам, Сергей, за наше общение. И благодарна нашим радиослушателям за то, что они были. Мы завершаем цикл программ «Кто он?». Дорогие друзья, если вам интересно, вы можете все эти программы найти на сайте Радио М, можете найти на странице в Фейсбуке Радио М, на моей странице, на странице Сергея Николаевича. Пожалуйста, можете оставлять там вопросы. Я думаю, что мы будем продолжать поддерживать и отвечать на вопросы. Я и Сергей с вами не прощаемся, потому что я знаю, что Сергей мой коллега, он еще ведет эфиры. А я, друзья дорогие, с вами услышусь в следующую среду. Что это будет? Пусть это будет такая маленькая загадка. Желаю вам познавать Бога и ощущать Его поддержку в своей жизни. Ну, в конце концов, это очень увлекательно и очень интересно. С вами была Любовь Гасанова, Сергей Накул, христианский пастор, магистр теологических наук. Всего доброго. Пока-пока.
Про нього чули всі, але мало хто знайомий особисто. Хто він? Програма про найкультовішу особистість у світі.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.